Так, сегодня у нас с вами, как я и обещала, значит, тема «Тонический слой». Тонический слой, общие проблемы тонического слоя на данный момент. Так, ну, сейчас вот там еще целая группа товарищей заходит. Пришло 4 человека и стало народу существенно больше. Дальше-то, потому что все время, с каждым годом все материал сложнее и сложнее. Кто останется в конце концов?
Ну, самые стойкие.
Самые стойкие.
Зато самые, да. Самые надежные.
Будем надеяться. Или самые непробиваемые. Ну ладно, будем считать, что самые стойкие, самые надежные. Так, значит, тонический слой. Тонический слой. Ну, значит, мы проблем тонического слоя коснемся вот совсем-совсем чуть-чуть. Да, кстати, я, значит, возобновляю просьбу присылать вопросы. Значит, мне сегодня еще, значит, прислали записку, значит, вот с вопросами к последней лекции. Вот. Ну, то есть, если не пришлете на следующий раз никаких записок, то я тогда как бы буду уже строить материал последнего занятия вот на основе тех записок, которые мне прислали. Так что уже задать вопросы, потому что там много что можно поговорить, но уже тогда на вопросы я, не знаю, останется ли у меня время отвечать на вопросы, если какие-то возникнут по ходу дела. Так, ну ладно, тонический слой. Про тонический слой, вы знаете, вот даже назначение тонического слоя, как бы его основные функции, даже их достаточно трудно определить, потому что состояние этого слоя настолько не соответствует тому, что должно было бы быть. То есть этот слой, он как-то вот оказался как вот в самом центре сложностей Алис. И настолько он, это один из самых важных слоев. И в нем как вот все проблемы Алис, они вот так или иначе на этом слое отразились. Если у других слоев как бы, ну, там какие-то свои проблемы и немножечко проблемы соседних слоев, то здесь проблемы тоники, они касаются всех проблем Алис. И состояние тоники настолько далеко от того, какое оно должно было быть, что даже, в общем-то, и трудно себе представить, какое оно должно было бы быть на самом деле. Значит, поэтому я, так сказать, просто некоторые обозначу некоторые функции слоя, некоторые назначения слоя, и потом просто будем говорить о состоянии слоя, что там сейчас происходит, ну и под конец попробуем промедитировать на него, так с неожиданной стороны зайдем. Значит, в самом общем виде, так вот вообще, без всякой конкретики, тонический слой – это мир тонких мыслеформ и информационных полей. И одно из назначений слоя – это фиксация смыслов на тонких структурах. Значит, я думаю, что вы немножко помните историю происхождения тонического слоя, что, в общем-то, этот слой был один из первых, где идея фантомности, фантомной коагуляции материала была применена очень широко, и сама по себе идея фантомности получила развитие в тоническом слое, и распространение этой идеи фантомности уже на вообще весь материал Алис, причем разных видов фантомности, и соединение разных видов фантомности, тоже это все шло через тонический слой. И в тоническом слое есть еще такая интересная вещь. Значит, в тоническом слое в свое время, именно вот в основном для того, чтобы работать с различными видами фантомности и для того, чтобы коагулировать достаточно плотные мыслеформы, в тоническом слое были образованы такие внутренние зеркала Алис. То есть система, обычно мы говорим о зеркалах. У нас верхнее зеркало, нижнее зеркало, срединное зеркало. Но, значит, существует еще система внутренних зеркал, это как бы вторичные зеркала, это искусственно построенные зеркала. И, в принципе, значит, вот эти зеркала в тоническом слое, первоначально их назначение было как бы создание вторичных фантомов, то есть отражение идеи в самой себе. Многократное отражение идей и таким образом уплотнение идей, их трансформация, в общем, какие-то игры с идеями. Но мы пока тоже подробно это все рассматривать не будем, пока еще не до этого. Значит, пока, значит, посмотрим, что, какие функции слой должен был выполнять, какие были некоторые предназначения этого слоя. Значит, прежде всего, через тонический слой, тонический слой был ответственен за проведение вертикальных токов, то есть вот этих вот токов формообразующих, из тонкого в плотное. Значит, да, тонический слой, еще что надо отметить, значит, из надзеркальных слоев именно на тонике происходит очень резкое сокращение размерности слоев, пространств, подпространств и, соответственно, уменьшение размерности тел различных существ, обитающих в тонком плане. Ну и для нас с вами тоже это актуально. Мы с вами про это говорили. Если в мутабельном слое, допустим, там пространство имеет размерность несколько десятков пространственных осей и несколько, ну тоже может быть несколько десятков временных осей, то в тоническом слое максимальная размерность пространств пятимерная, и временных осей тоже там сравнительно немного в этих пространствах, там 2-3 в лучшем случае. Большинство пространств тонического слоя, которые с человечеством взаимодействуют с нами, это четырехмерные пространства, ну, в лучшем случае там два временных потока может быть, параллельно три может быть. То есть, в общем, это уже это существенный такой скачок, существенное уплотнение пространств, существенное уменьшение размерности. Значит, и вот, собственно говоря, то есть именно в тоническом слое должна была происходить трансформация, проведение токов, собственно говоря, уже в гораздо более плотное из существенно тонкого. Значит, с одной стороны, то есть вот это вот обеспечение вертикального прохождения. Значит, кроме того, значит, другое назначение, принципиально важное в слое, обеспечение информационного обмена между эволюционирующими индивидуумами по горизонтали. То есть до появления тонического слоя взаимодействие по горизонтали было затруднено, то есть там другие были механизмы информационного обмена, энергетического, значит, тоника вот это вот делает. Значит, одно из основных назначений слоя, как я уже говорила, оформление тонких смыслов, то есть работа со смыслами, работа с сознанием. Одна из важнейших функций тонического слоя, значит, этот слой четвертый верхний, и, соответственно, в этом слое должны были генерироваться идеи, относящиеся к эволюции четвертого нижнего слоя, то есть к эволюции животного царства. И в связи с этим тонический слой имел принципиальную важность, потому что именно этот слой должен был стать, так сказать, опорой для проникновения сознания в плотное. И именно в этом слое должны были генерироваться идеи, которые способствовали бы, значит, развитию биологического сознания. То есть развитию сознания в подзеркалье, развитию сознания в физических носителях, в физическом, ну, развитие таких органов физических, которые были бы носителями сознания. Ну, то есть вот нервная система, головного мозга, вот этих вот всех вещей. Значит, и, соответственно, именно тонический слой генерировал идеи, которые формировали виды животных, которые должны были эволюционировать по направлению к максимальному развитию сознания. Ну, а опять же, как мы с вами говорили, что касается пятого слоя, значит, пятый слой должен был развиваться на основании четвертого слоя. То есть проблемы тонического слоя, они, как отсюда следует, значит, затрагивали абсолютно все эволюционные направления Алиса, ну, с того момента, как этот слой стал развиваться. Значит, какие проблемы в тоническом слое у нас существуют на данный момент? Проблем очень много. Значит, прежде всего, изначально, уже с самого начала практически для коагуляции материала тонического слоя использовался фантомный материал. Сначала использовался фантомный материал белой луны, потом стал использоваться фантомный материал черной луны, черного солнца, потом постепенно стал тонический слой стал провисать, и, в общем, как бы в сам слой уже туда, где должны были бы быть какие-то структуры этого слоя, стал забрасываться плотный материал снизу. То есть загруженность плотным фантомным материалом. Первая проблема этого слоя. Значит, ну, мы об этом с вами говорили, когда мы о своих тонических телах разговаривали, когда мы смотрели, как у нас тонические тела выглядят. Значит, это вот самая такая очевидная проблема. Вторая проблема состоит в том, что тонический слой вынужден был взять на себя множество функций, ему не свойственных. То есть в тоническом слое, значит, были, в тоническом слое как бы моделировались функции пятого слоя многие, которые должны были на другом материале выполняться. В тоническом слое моделировались многие функции, связанные с проведением токов, с горизонтальным обменом, с вертикальным обменом, там, где это все не получалось естественным образом. И в тоническом слое моделировались некоторые функции книги, сокровенной книги. То есть в тоническом слое создавали специальные информационные пространства, где собиралась и обрабатывалась информация, которая на самом деле как бы по закону должна была направляться в книгу. Ну и еще множество других функций, я их все сейчас перечислять не буду, потому что все равно мы сейчас все это не сможем рассмотреть. Значит, следующая, третья проблема, это вот эта самая система зеркал, которая в тонике была создана. Своя система зеркал, которая как бы автономно работала и, в общем, достаточно быстро утратила связь с зеркалами основными. Значит, и тут, это, опять же, эти зеркала были созданы для того, чтобы моделировать какие-то функции, которые выполнять какие-то программы, которые не выполнялись естественным образом. Но, значит, к настоящему времени уже, значит, совершенно это все вышло из-под контроля, уже работает как бы само на себя. Значит, В результате этой загруженности плотным фантомным материалом и всех остальных неприятностей слой практически непрозрачен для прохождения токов. Слой очень сильно искажает вертикальные токи. Ну и, кстати говоря, вот система зеркал, она первоначально тоже, вот этих тонических зеркал, она тоже была как бы построена для того, чтобы хоть как-то токи проводить, знаете, ну типа вот оптоволоконной связи, вот как все многократного отражения. Значит, но, значит, естественно, что на данный момент это все уже становится помехой, вот все мешает естественному развитию слоя. Значит, слой содержит огромное количество мыслеформ самого разного уровня плотности. И проблема в том, что большая часть этих мыслеформ вообще не упорядочена, то есть находится в хаотичном состоянии, а те, которые упорядочены, значит, они упорядочены слишком жестко. Делалось множество попыток иерархии Миалис упорядочивать эти мыслеформы, как-то приводить тонику в порядок, как-то ее структурировать. Ну, мы с вами знаем, что занимались этим Унсраоры, создавали специальное информационное пространство, которое тоже, где как-то вот очень большое количество сущностей тонического слоя пытаются как-то эту проблему решать. Значит, но, значит, все равно, то есть человечество генерирует такое количество мыслеформ, и чем дальше, тем больше и тем плотнее, что просто уже справиться с этим ну, практически невозможно. Значит, большая часть материала слоя, тоже мы с вами об этом говорили, причем такая существенно большая часть материала слоя используется человечеством. Почти что весь материал слоя сосредоточен в эгрегориальных системах, в эгрегориальных структурах. Опять же, разной степени плотности, разной степени прозрачности. Значит, ну, опять же, не будем сейчас говорить, с каких соображений это делалось, это было в свое время оправдано. Значит, на данный момент это уже составляет существенное препятствие для дальнейшей эволюции самого слоя. Это уже превратилось в проблему. Ну и, соответственно, сущности, которые находятся или работают с этой частью тонического слоя, они тоже как бы, уже в человеческих структурах, в эгрегориальных системах находятся. Значит, из-за этого, естественно, в самом слое ощущается влияние эгрегориальной субстанции. То есть эгрегориальная субстанция является составляющей связующих элементов тонического материала. По большей части, так или иначе, хотя бы какие-то, хотя бы тонкие составляющие эгрегориальной субстанции в тонических построениях находятся, присутствуют. Это тоже проблема. Существует огромное количество в тонике искусственных построений. Многие из них еще дочеловеческие. Построение для имитации тех или иных функций слоя, которые не выполнялись естественным образом. Ну, в частности, различные энергетические каналы. Многие из нас, а может быть даже и все здесь присутствующие, так или иначе принимали участие в свое время в построении этих систем, этих каналов или информационных систем, информационных структур, потому что очень многие работали в тоническом слое, многие работали, просто занимались построением тонического слоя, многие и сейчас работают с тоническим слоем, и, или вот в тонком плане, или во сне, или в посмертии. Ну и, соответственно, огромное количество сущностей тонкого плана значит, в тоническом слое занимается не своим делом. Ну и вот многие из нас занимались, как бы сначала, может быть, занимались своим делом, пытаясь какие-то свои задачи решать с помощью искусственных построений. Значит, сейчас уже это все не работает, а построек этих очень и очень много. И многие пространства тонического слоя, они тоже организованы были для специальных целей, и сейчас уже это не годится, не работает, это уже служит препятствием для развития слоя, но все это очень прочно построено, и вот с этим совсем тоже надо разбираться. Еще одна принципиальная проблема, о которой я немножко погодя расскажу подробнее. Слой содержит огромное количество суррогатного материала. Это не просто фантомный материал, а это именно суррогатный материал, который имеет плотность, соответствующую плотности слоя, но как бы неправильного происхождения, незаконного происхождения. Мы с вами в прошлом сезоне об этом говорили, но я сейчас опять к этому возвращаюсь, потому что это для тонического слоя эта тема принципиально важная. Значит, это различного рода суррогатные материалы типа агги. Помните, наверное, мы подробно об этом говорили, смотрели это все. Значит, это материал, который нарабатывается сущностями нижних зон. Другие еще есть разновидности материала этого. И очень большой вклад в суррогатные материалы тоники дают различные инопланетные влияния. Вот об этом я потом поговорю поподробнее. Это там циряне, космические разумы всяческие, вот это все в тонике сейчас такие прямо просто такие подслои есть, просто материал такой, он не темный, не черный, не грубый, а он серый. Вот он такой вот как бы, он вроде бы и похожий вот на правильный, на настоящий, но он вот содержит в себе такие элементы, такие коагулянты, которые Алис не свойственны вообще. И Алис не умеет, в принципе, с ними работать. Значит, в связи с этим колоссальные трудности возникают, когда предпринимаются какие-то попытки очистки слоя, приведения слоя в порядок. И вы знаете, вот эта вот очень серьезная проблема, связанная с очисткой слоя, потому что, во-первых, значит, слой имеет очень большую важность, я уже говорила, что очень важный слой, а с другой стороны, вот когда какие-то серьезные проблемы возникают, допустим, в плотных слоях внизу, там постоянно, ну, иерархи Алис, они постоянно как бы следят за тем, чтобы хоть как-то поддерживать какой-то баланс в плотных слоях, в нижних зонах. То есть там постоянно устраиваются, совершенствуются какие-то механизмы слива, сброса, очистки там, через эгрегоры, через там, антисистемы, через какие-то специальные построения, через хотя бы катаклизмы какие-то. То есть, ну, по крайней мере, вот это все время находится в поле зрения иерархии Алис, нижние слои. Что же касается тоники, то как бы вот очень редко ставятся задачи по специальной очистке тоники, и очень трудно эти задачи решать, потому что вручную этот материал не разобрать, это очень, ну, практически невозможно его расчленять, разделять, а все трансформирующие энергии, трансформирующие токи, трансформирующие субстанции, они все идут снизу. Так или иначе, они вот добываются снизу, и до тонического слоя их очень трудно дотянуть. То есть сама по себе очистка тонического слоя просто требует совершенно принципиально других подходов и очень трудна. Вот с этим связано очень много как раз сложностей со слоем, потому что, ну, крайне редко его чистят. А чистить его необходимо, причем, понимаете, тут проблема в том, что там очень много так называемой тонкой грязи. То есть там нужны специальные системы очистки, которые вот мелкодисперсную пыль в состоянии значит, вот, поглощать, в состоянии вычленять и удалять. Вот. Поэтому вот эта проблема очистки слоя, просто она ну, необыкновенно сложна. При том, что замусоривание слоя идет совершенно катастрофическими темпами, особенно вот в последнее время, когда слой активизируется. В общем, очень сильно сейчас как бы, вот, слой очень активен. Сейчас это после рождения восьмого мастера, потом после рождения особенно девятого мастера. Сейчас материал на уровне тонического слоя нарабатывается в огромных количествах. Но, к сожалению, нарабатывается он с очень большими неточностями, так скажем. И само по себе формирование материала этого тонического, оно с самого начала шло с большими проблемами, и там просто как бы некоторые временные фазы, когда слой формировался, они просто как бы вот выпадали и образовывали материал, то есть не запускались какие-то процессы, которые должны были запуститься. И материал, даже который удавалось скоагулировать, он получался, очень часто получался серьезными дефектами. Но об этом мы еще с вами поговорим в самом конце, перед медитацией. Так, значит, ну, значит, я хочу вам сейчас, значит, еще раз рассказать, всех эта тема инопланетян интересует. Значит, я расскажу об этом еще раз. В прошлом году я про это говорила, еще говорила, но все равно, значит, вот для нас это сейчас важно именно вот, насколько мы с тоникой работаем. Значит, Алис по ходу своей эволюции, естественно, постоянно вступает во взаимодействие, различные виды взаимодействия со своими ну, братьями, сестрами по Солнечной системе, со своей роднёй по Солнечной системе. Алис получает информацию, получает токи, получает материал и из самой Солнечной системы, и из от звезд, и из галактики, и из других галактик. То есть у Алис идет очень активно, ну, как у любого космического существа, идет достаточно активный информационный, энергетический и материальный обмен. И это нормально, это естественно. Но, значит, существо, как бы есть определенные правила, вот как этот вот обмен осуществляется законным образом. То есть законным образом он осуществляется через специальные планетарные механизмы. То есть у Алис специальные есть специальные иерархии алисовские, специальные пространства, ну, так называемые сакуала космических инвольтаций, которые занимает в Ромфатуре Алис существенное место. Мы еще потом об этом поговорим на следующем занятии. Значит, то есть это специальные пространства и специальные сущности, которые вот специализируются на вот этих вот взаимодействиях. И как бы Алис получает эти воздействия как целое. И, соответственно, иерархии Алис обрабатывают этот поступающий материал, поступающую информацию, поступающую энергию в интересах Алис. Но, значит, именно в интересах Алис как целого. Значит, но существует еще целый ряд воздействий, которые идут, так сказать, по горизонтали. Воздействие более такие грубые, и воздействия, которые не обработаны планетарным сознанием, которые просто напрямую попадают внутрь Алис и, соответственно, уже как какие-то частичные процессы идут несогласованно с целым. Значит, ну, мы с вами много раз говорили, как бы основные наши товарищи по разуму, это циряне. Значит, это циряне, это сущности, которые связаны были по своему происхождению с Прозерпиной. Значит, на Прозерпине, я историю вопроса напомню вам, значит, на Прозерпине к моменту ее катастрофы, как мы помним, она уже эволюционно была достаточно продвинута, значит, на ней существовал слой, аналогичный пятому слою Земли и по плотности, и по функциям. И тоже он был населен индивидуализированными существами, разумными и самостоятельными. Но устроены они были не так, как устроены люди на Земле. Там, на Прозерпине, там свое было устройство этих сущностей. То есть у них не было фиксации монадической задачи где-либо, в тонком или в плотном, в отличие от индивидуумов, рожденных в Алис. Они сразу рождались в слое, для которого, как бы, в котором они должны были эволюционировать, и сразу с фиксацией всего многообразия программ своих. То есть они как бы вот присутствовали каждый в своем слое во всей полноте, и, собственно, остальное их не касалось. И связь с целым у них осуществлялась тоже не так совершенно, как на Земле, как у Алис. То есть как бы, ну так вот только нитевидно, очень такая была тонкая связь. И слои за счет этого были между собой связаны значительно слабее, чем у Алис. Вот у Алис связь между слоями очень плотная, то есть как бы каждый слой развивается на основе предыдущего, причем существенно он использует материал предыдущего слоя. Поэтому слои у Алис между собой скреплены достаточно прочно. Ну, из-за этого другие проблемы возникают, но, тем не менее, значит, у Алис слои, опять же, как мы с вами знаем, эволюционно очень сильно друг от друга зависят. То есть эволюция каждого следующего слоя существенно опирается на эволюцию предыдущих слоев. Значит, у Прозерпины эта зависимость была значительно меньше. И, кстати говоря, вот именно эта слишком тонкая связь между слоями, недостаточная связь между слоями, явилась одной из причин, почему планета так легко распалась. Значит, ну и после того, как Прозерпина распалась, значит, слои оказались, многие слои Прозерпины оказались связаны непосредственно с физическими обломками планеты. То есть некоторые слои оказались связаны с Меркурием, который отлетел к самому Солнцу. Это самые тонкие прозерпинские слои туда отошли. Некоторые слои оказались связаны с физической Луной, которая была поглощена, попала в орбиту нашей Земли, была поглощена Алис. Некоторые слои эфирные оказались связаны с Лилит, с плотной эфирной частью Прозерпины. Некоторые слои оказались, более тонкие слои, отдельные слои оказались связаны с крупными астероидами или с поясом астероидов. Значит, и в этих слоях, то есть как бы слои отчасти стали принадлежностью Солнечной системы, поэтому там как бы продолжалась некая жизнь. Слой продолжал получать, ну, не в нужном, конечно, количестве, но продолжал получать материал, продолжал как бы питаться материалом энергии Солнечной системы, Юпитера, который был одним из виновников этого разрыва, эманациями Алис. Значит, ну и вот, в частности, один из астероидов, так условно мы его называем Церера, значит, этот астероид как раз оказался связан со слоем, плотность которого аналогична плотности пятого слоя Алис. И когда Алис эволюционно подошла к развитию пятого слоя, начала его нарабатывать, некоторые индивидуумы с Церерой, как бы это, им это стало слышно, и они стали, условно говоря, мигрировать в Алис и как бы пытаться здесь, в этом материале, как-то вот что-то такое делать, как-то обживаться. Значит, до рождения седьмого мастера число таких индивидуумов было невелико, и практически как бы даже особенно это не было заметно, никакого особого влияния они не оказывали. Значит, кроме цириан, цириане не единственные мигранты, были другие индивидуумы с других планет, но те из них, которые включались в ромфатуру Алис, либо через сакуалу космических инвальдаций, либо на уровне верхних слоев, стихийно-статического, мутабельного, даже тонического, они, их, во-первых, их влияние было не очень значительным, а кроме того, их опыт усваивался Алис на достаточно высоком уровне. А цириане, значит, они активизировались на программах седьмого мастера, мы с вами об этом говорили, на программах передачи опыта. Значит, на программах седьмой зоны, значит, Алис стала активно очень вбирать опыт и по горизонтали, и они этим немедленно воспользовались и стали как бы, сюда уже в большом количестве добираться, и уже их влияние стало усиливаться. Когда же родился восьмой мастер, да, значит, они попадали в нижнюю часть тонического слоя, в астральный слой, потому что шли они как бы на запах пятого слоя практически не было, то есть попадали они в астрал, в нижнюю тоню. С рождением восьмого мастера, значит, астральный слой необыкновенно усилился, стало материала очень много, и это способствовало их активному размножению. Они научились строить себе тела, достаточно плотные, они научились генерировать материал, такой суррогатный, в основном из материала Алис, но по принципам, которые они принесли с собой, то есть они как бы с собой принесли некую такую закваску, некий коагулянт, вот, с помощью которого они уже стали делать себе тела. Значит, они коагулировали материал с помощью фантомов Лилит, но это был фантомный материал не такой, каким пользовалось человечество, это была другая разновидность фантомного материала. И только на энергиях девятого мастера, когда девятый мастер родился, они научились задавать такой спектр вибраций, который побуждал уже человека, человеческий мозг, генерировать такие, опять же, вибрации, которые создавали бы пригодный для них материал и пищу. То есть уже вот они именно научились воздействовать на некоторых людей, наиболее как бы предрасположенных к этому. И уже, собственно говоря, вот человечество стало их кормить, ну, некоторая часть человечества стала их кормить и порождать даже. Ну и в результате, значит, они очень сильно распространились по слою, заняли многие пространства, освобождающиеся, или стали вытеснять оттуда тех, кто там обитал, заняли различные энергетические ниши, и стали уже целенаправленно воздействовать на людей, вырабатывая такой тип людей, которые давали бы им возможность воздействовать на физический план. Они были заинтересованы вот еще и в физическом плане. Значит, поэтому они стали людей изучать, стали определять наиболее эффективные способы воздействия на человеческое сознание. И в результате им удалось с помощью, опять же, людей наработать такое количество материала своего, вот этого суррогатного, что они стали строить себе тела практически физической плотности. И они уже стали являться, так сказать, перед глазами людей. Значит, уже люди стали, некоторые люди стали их видеть уже не тонким зрением, а уже практически физическим. Другое дело, что коагуляция такого материала, вот уплотнение себя до почти что физической плотности, требует, до сих пор требует огромных энергозатрат. Поэтому в большом масштабе они это делать пока не могут. Но они всячески пытаются освоить это все и пытаются подселяться к живым людям. Пока это успеха не имеет, но не исключено, что человечество пойдет в таком направлении, что и это они смогут. Потому что очень многие программы, которые сейчас человечество начинает активно реализовывать, в частности, различные программы, связанные с вживлением, там, допустим, в человеческий мозг каких-нибудь чипов электронных и вообще создание биороботов и всякие вот эти вот все программы. Во-первых, эти программы, они навеяны именно этими инопланетянами, и это как бы в их, это работа на них в очень большой степени. Значит, реальных инопланетян, вот, индивидуумов, их на самом деле все равно их не очень много. Ну, сейчас их все больше и больше становится, но их не так много, как в тоническом и астральном слое на эту тему создано огромное количество мыслеформ. То есть люди сами генерируют мыслеформы, связанные с инопланетянами. Вот это увлечение этими темами, увлечение инопланетянами, особенно различные фильмы на эту тему, это все способствует распространению, это все способствует как бы вот настройке человеческого мышления на определенные вибрации, вот этот нездоровый интерес ко всему этому делу. Это все тоже работает на них. В результате, значит, они научились входить в различные человеческие построения, они осваивают пространство многих эгрегориальных структур, и особенно, конечно, вот сейчас, последние буквально несколько десятилетий, вот, создание различных компьютерных миров, вот этой виртуальной реальности, это, конечно, вот на них работает просто в первую очередь. Дело в том, что когда живой мозг соединяется с компьютером, даже просто когда вот человек вот, компьютер включен, вот, компьютер, очень много людей сейчас компьютерную реальность ощущают как настоящую реальность. Происходит сращивание человека с компьютером, пока еще без вживления конкретного, но уже вот на тонком плане уже это практически осуществляется. И вот это особое качество отклонения по 15-й зоне, которое вот при этом происходит, вот оно дает вот такую уникальную вибрацию, которая, вот, собственно говоря, им и нужна, инопланетянам. И, конечно, вот дети, которые с самого раннего детства, уже их от компьютера за уши не оттащишь, вот это просто их добыча. Это их добыча. У этих детей уже с самого начала мозг перестраивается на определенные вибрации, не говоря уже о том, что само по себе компьютерное излучение, это электромагнитное излучение, которое дает компьютер, оно тоже влияет на мозги совершенно определенным образом и тоже способствует выработке вот этого самого суррогатного материала. То есть вместо того, чтобы человеческий мозг вырабатывал вибрации, которые питают пятое тело, с помощью которого создается пятый слой законный, вместо этого направляется это все на питание, размножение и усиление вот этих всех инопланетян. Значит, циряне заинтересованы, впрямую заинтересованы в том, чтобы дети девятого мастера родились в физическом плане. Потому что это даст им возможность воздействовать на, уже непосредственно воздействовать на человеческий мозг, и это даст им возможность очень такого существенного подключения, практически, можно сказать, даже оккупации мозгов большого количества человечества. Значит, так что цирян достаточно много, и, в общем, это проблема достаточно серьезная. Значит, материал, еще раз повторю, что материал, который они производят, это материал для АЛИС незаконный. Мало того, на производство этого материала и на его использование уходит все больше и больше, собственно, ресурсов нашей планеты, и материал этот занимает все больше и больше места. Значит, есть еще программы, связанные с воздействием на тонический слой, на человеческий разум. Тоже мы с вами об этом говорили, но еще раз я повторю, значит, об этом. Значит, есть программы так называемого космического разума. Сейчас на Земле достаточно много людей есть, которые являются контактерами космического разума. То есть люди принимают информацию, значит, из космоса. Информация эта обычно бывает достаточно интересна, достаточно необычна. И многие люди становятся как бы энтузиастами этого дела, пытаются эту информацию распространять. Эта информация касается различных аспектов жизни человечества. Там даются всяческие советы, как людям себя вести, предостережения человечеству. То есть, в общем, в принципе, так как бы вот на первый взгляд все это выглядит, вроде бы вот это, значит, кто-то хочет человечеству добра и, значит, вот посылает какую-то информацию. Значит, что это такое, что за космический разум? Мне просто пришлось, значит, с этим неоднократно сталкиваться. Потому что вот эти вот представители этого космического разума, они несколько раз просто делают целенаправленные попытки на меня выходить. Напрямую выйти на меня они не могут, потому что я не являюсь медиумом. Они работают с людьми медиумичными. Я медиумом не являюсь. То есть я, воспринимаю ту информацию, которая мне нужна по моим задачам, по моим программам, по нашим программам. То есть просто так вот мне капать на мозги нельзя. Значит, у меня голова устроена по-другому. Значит, поэтому этот космический разум, он неоднократно через медиумов делал такие вот заявки. То есть медиумы, причем это было несколько раз, по крайней мере, я знаю, по крайней мере, 3 раза, может быть, было и еще, то, что мне известно. Значит, просто медиум, среди прочей информации, получал информацию о том, что надо со мной связаться. То есть называлась моя фамилия, имя, отчество. Причем человеку, который ничего про меня вообще не знал. Один контактер космического разума, вообще жил в Алма-Ате. Это была женщина, которая, значит, ну, могу даже рассказать историю, я ее уже несколько раз рассказывала, но еще раз повторю, потому что это действительно было достаточно забавно. Значит, когда я первый раз собралась ехать в Алма-Ату, в 99-м, по-моему, или в 99-м году, значит, в Алма-Ате, там, ну, они там готовились к моему приезду, повесили объявление, что, значит, вышла как раз книжка, только что вышла книжка «Жизнь человека». Значит, там они эту книжку уже стали продавать, и, значит, решили организовать семинар. Пригласили меня на семинар и повесили объявление. Значит, что вот там такие-то числа будут, значит, вот приедет Ульриха Ирина Владимировна из Москвы, значит, вот автор такой-то книжки, приглашаются все желающие. И я еще не успел доехать до Алма-Аты. Они где-то за месяц повесили объявление. Значит, мне телефонный звонок из Алма-Аты, звонит женщина и говорит, значит, я контактер космического разума, мне космический разум велел с вами связаться обязательно. И рассказывает мне такую историю. Значит, она на контакте находится уже несколько лет. Причем контакт достаточно активный, то есть она задает какие-то вопросы, ей там какие-то диктовки идут, она что-то там записывает какие-то диктовки, и задает какие-то вопросы, которые ее, значит, интересуют. Ну, вопросы не бог весть какие, но, значит, вопросы она задает. И, значит, в 94-м году, когда она какой-то вопрос задала очередной, значит, ей, значит, от космического разума приходит ответ такой. Значит, тебе на этот вопрос ответит Ульрих. Все. Она страшно удивилась. Причем, поскольку она автоматическим письмом владела, она просто записывает фамилию. Потому что фамилия ей совершенно незнакомая. Фамилия достаточно, в общем-то, редко встречающаяся. И она совершенно в полном недоумении. Ну, ладно, что. Ну, записала и записала. И потом, через несколько лет, там еще какие-то были ситуации тоже с какими-то вопросами. Я опять же говорю, на этот вопрос ты получишь ответ у Ульрих. Ну, ладно, Ульрих и Ульрих, что... И вдруг она, значит, заходит, она, значит, у них там книжный магазин, где эти объявления висят. Значит, заходит она туда и видит объявление. Значит, приезжает в Ульрих. Значит, она, значит, очень удивилась и обрадовалась. Значит, ну, позвонила мне, значит, все это рассказала. Ну, посоветовалась, естественно, с космическим разумом. Ей подтвердили, что да, это то самое. Вот, то есть 5 лет она ждала, значит, моего появления. Значит, это одна была история. Ну, правда, когда, значит, я приехала, мы так с ней ни до чего толком не договорились, потому что, ну, та информация, которую она получила, мне эта информация была неинтересна, не нужна, и я как-то так, в общем, даже, ну, мы с ней встретились, поговорили, я ей попыталась объяснить, как я себе представляю, что такое космический разум. А там, знаете, там воздействие настолько идет жесткое, что человек полностью становится, вот как он становится полностью под управление. Вот она только, вот что ей космический разум говорит, то кто она и делает. То есть абсолютно отключается собственное сознание, ну, как у нормального медиума. Значит, полностью собственное сознание не работает, собственная воля отключена, то есть она только вот находится под управлением. Я попыталась ей объяснить, как вот я к таким вещам отношусь, но она меня, естественно, слушать не стала. Ну, ладно, я как бы так вот это все не стала особенно заморачиваться. Значит, и даже особенно про космический разум я тоже как-то, ну, видит он меня оттуда сверху, ну, ради Бога. Значит, прошло буквально несколько месяцев, и вдруг меня стал разыскивать, значит, один человек уже в Москве. Очень активно стал меня разыскивать, разыскал, нашел мой телефон. Тогда как бы так, такой связи непосредственно то сложнее было, сайта еще не было у нас. В общем, было целое дело меня разыскать, разыскал. Значит, оказался тоже контактер космического разума, но человек совершенно другого склада. Человек пожилой, за 70, мужчина, военный, в отставке, правда, и не просто военный, а генерал. Причем, ну, генерал не строевик, естественно, занимался он, значит, какими-то там инженерными делами, но вот настоящий генерал, очень такой замечательный, на самом деле, совершенно замечательный человек, очень неглупый, очень энергичный, хороший организатор. То есть не случайно он до генералов дослужился. Значит, Он на контакте с космическим разумом к этому времени был уже несколько лет, написал несколько книжек, даже сумел их издать, даже начал лекции читать в Бауманском институте. Там в основном ему давались какие-то там технические, ну, ему давалась информация по поводу состояния человечества, по поводу состояния Земли, там предупреждали об опасности всяческих, они там оттуда, как им это было видно. Значит, какие-то там, значит, технические новшества тоже ему какие-то там давали, технические решения для каких-то там вещей важных. В общем, он совершенно в полном упоении от этого-то всего был. И тоже, значит, вот ему космический разум сказал, что он должен со мной связаться. Была названа уже здесь фамилия, имя, отчество полностью. И после того, как он эту информацию получил, он тоже все записывал. Они все контактеры все пишут. Он все это записывал, значит, ему было сказано фамилия, имя, отчество, и не успел это все записать, как ему принесли мою книжку. То есть он, значит, увидел, что он действительно реально существует такой человек, фамилия, имя, отчество, все совпадает. И, значит, ему было велено меня разыскать. Значит, он, будучи человеком энергичным, он меня разыскал. Значит, я не хотела, я не люблю этих космических разумов, я не хотела даже вообще в это все встревать, но вот, значит, генерал есть генерал, когда я взяла под козырек, явилась. Ну, тем более, что я поняла, что уж раз так меня космический разум достает, значит, надо с этим делом разбираться. Значит, мы с ним встретились, значит, встретились мы несколько раз. Очень как-то так вот, чисто по-человечески, так мне симпатичен оказался, очень энергичный такой, вообще очень импозантный такой пожилой мужчина, такой, знаете, даже не настоящий полковник, а вот настоящий генерал такой вот, в лучшем смысле этого слова. Еще плюс ко всему он художник оказался, вот, ну как он вышел в отставку, колоссальной энергии человек. Значит, и я решила через него, значит, разобраться. Значит, космический разум все время велел ему, чтобы вот я на связь вышла. Значит, я вышла на связь, значит, я, значит, стала с ними разговаривать. Значит, ну, прежде всего, я сразу же поняла, что, значит, они очень плохо себе представляют, как люди устроены. Значит, это и цыган касается, и различных представителей, вот, потому что там разных. Я потом вам расскажу, что, откуда этот космический разум берется. Но в любом случае, все они устроены по-другому, устроены не так, как люди. И они не понимают, как устроен человек. Они не понимают вот эту тонкую структуру. Они, в принципе, не видят духовную часть человека. Просто в принципе. Они даже не смотрят туда. Они плохо понимают, как у нас устроена связь тел. Вообще, вот как вот человек весь устроен, они видят какие-то фрагменты. Они видят тонику, они видят астрал тоже частично, ну, как бы в своем спектре. Вот они как бы сквозь вот так, очки определенные смотрят на это, на все, и видят. Значит, видят они не все, но они очень энергичны, и они как бы вот очень заинтересованы в контакте. И не просто ВКонтакте, а вот, то есть они хотят здесь обосновываться, они хотят оказывать влияние, соответственно, они агентов влияния здесь воспитывают. И у них колоссальные проблемы с этим возникают. Потому что большинство медиумов, ну так в частности, вот тот медиум, который женщина, которая в Алма-Ате была, у них не очень развита тоника. То есть это люди не очень большого объема знаний и не очень сильного интеллекта. Значит, генерал в этом смысле для них был просто находкой, потому что человек очень умный, с очень развитым мышлением, образованный, причем умеющий технически мыслить. Ну вот то, что им было нужно. И они его использовали на полную катушку. Значит, я попыталась, когда я с ними вступила в контакт, я попыталась им объяснить, что то, что они делают, это не совсем правильно, что это вообще очень опасно для человека, потому что мне уже с самого начала было видно, что те энергии, которые они ему дают, для того, чтобы он на них работал, что это, ну, эта энергия, они не совсем человеческие, это какой-то такой немножко другой спектр энергии, и для человеческого организма они разрушительные. разрушительны даже сами по себе, по качеству своему, а кроме того, они еще давали очень большой поток, ну, тем более, что вот этот генерал, он просто вот настолько вот ему это все, он всем этим был увлечен, что он готов был вообще сколько угодно там вообще днем и ночью все это, значит, принимать, делать, все организовывать, в общем, все это, вот. Значит, я не буду сейчас рассказывать полностью всю историю вопроса, кончилось все это очень печально, потому что где-то, какое-то время мы не общались, я не помню, по каким причинам, несколько месяцев, и когда он мне потом позвонил, я не узнала голос. Я вообще не поняла даже, кто со мной говорит. У него, так сказать, предохранители перегорели. У него случился инсульт очень сильный, серьезный. И, по-видимому, тот он мне звонил, как раз вот только выписался из больницы, то есть уже абсолютно, по-видимому, был полупарализованный. И через, в общем, очень короткий срок он скончался. И это именно просто вот предохранители полетели. Просто вот они, то есть настолько непонимание со всех сторон происходящего. Вот, в общем, очень печальная история. Очень печальная история. И она вот просто я, к сожалению, лишний раз убедилась, что вот работают они в своих интересах и не понимают. Я теоретически я это знала, но вот просто это подтвердилось, и очень было жаль, потому что действительно человек был очень незаурядный и очень интересный. Ну, вот так вот. Значит, поэтому любые эти контакты, значит, я вас просто предупреждаю, любые эти контакты, значит, достаточно опасны. Так, я сейчас просто, я стала рассказывать длинные истории, у нас остается мало времени. А нам еще надо обязательно, еще есть у нас, значит, некоторые темы. Может быть, я к этой теме еще вернусь в следующий раз, значит, но вот так, значит, но пока сегодня для нас с вами важно только то, что это все очень сильно искажает материал тонического слоя. Значит, что, значит, нужно сейчас нам делать? Значит, какие основные задачи, связанные с трансформацией тоники вот, на данный момент, в связи со всеми проблемами, которые я перечислила? Значит, на данный момент, причем это задачи, все они совершенно неотложные. То есть вот это необходимо, вот, чтобы это делалось прямо сейчас. Ну, мы, собственно говоря, вот будем в меру наших возможностей, в меру наших сил, мы будем пытаться с этим работать. Значит, первая задача. Это обеспечение прозрачности тонического слоя для прохождения токов и правильная ориентация вот этих вот горизонтальных зеркал, этих зеркал тонического слоя. Пока просто их еще правильно надо сориентировать, потом можно будет уже потихоньку от них избавляться. Значит, затем необходимо разработать создание нового способа построения мыслеформ. Вот тот способ построения мыслеформ, которым человечество пользовалось, но не только человечество, которое вообще используется в тоническом слое, этот способ себя полностью изжил. Поэтому постепенно должны нарабатываться новые способы, и мыслеформы постепенно должны будут вытеснять те, которые сейчас есть, и как бы заменять. То есть информация, находящаяся вот как бы вот в этих вот мыслеформах или информационных хранилищах, она должна сортироваться, очищаться и как бы перекодироваться. Нужно, то, что еще нужно, должно перекодироваться в другие, значит, формы. Значит, Затем должна произойти трансформация унсрауоров. Вообще сущности, работающие в тоническом слое, как я уже говорила, очень многие выполняют несвойственные им функции. Ну и в первую очередь это касается унсрауоров, которые являются информационными хранилищами такими. Значит, и вот дело все в том, что в тех местах, которые сейчас заняты унсраорами, должны быть совершенно другие ментальные структуры, и они не должны быть связаны с человечеством. Это структуры, которые, ну, знаете, вот на самом деле сознание, мы считаем, ну, как вот привыкли считать сознание свойством человека. Человек – носитель сознания основной. Значит, на самом деле сознанием должны обладать очень многие эволюционирующие индивидуумы, очень многие формы живого. Ну, в конечном счете, все формы жизни на Земле должны обладать определенным видом сознания. Мы уже тоже об этом говорили. Так вот, в тоническом слое должны как бы образоваться специальные пространства. Сейчас они практически, им просто места нету, все занято человеческими мыслеформами. Должны образовываться пространства, где будут находиться, так сказать, мысли, там, не знаю, ну, цветов, там, птиц, облаков. То есть совершенно другие ментальные структуры, совершенно по-другому устроены. И, в общем, для нас, даже вот с нашими формами сознания, практически непредставимые. Ну, много еще чего, я сейчас все перечислять не буду, я только какие-то отдельные, значит, назвала, значит, вещи. Постепенно мы с вами по мере нашей дальнейшей работы, значит, будем возвращаться к теме тоники. Значит, сейчас, сегодня мы просто затронули такие первые касания у нас тонического слоя как такового. Значит, и медитация у нас тоже сегодня будет не такая, как бы вот, интенсивная, не такая масштабная, как была у нас в прошлый раз, но она будет как бы более прицельная и с достаточно четко поставленной задачей. Значит, я вам сейчас, значит, расскажу, что мы с вами, значит, будем делать. Естественно, что медитация будет направлена на тонический слой, уже именно на слой как таковой. Значит, эволюция тонического слоя самого, значит, она идет по определенным фазам, и качества этих фаз описываются, значит, временными фазами временного литана. Это, помните, начинается там вулко, тагар, вот эти вот фазы. Значит, и четыре зодиакальных качества определяют эволюцию, качество как бы каждого этапа эволюции, значит, тонического слоя. Значит, это Илесо, Кинь, Лот, Хева. То есть близнецы, рыбы, стрелец и дева. Значит, то есть эволюция, значит, если разложить эволюцию тонического слоя по временным фазам, значит, то, значит, первая фаза, самая первая фаза, там, Илесо Ву, вторая фаза Илесо Кот, Илесо Агар и так далее. Значит, 12 фаз проходится качество Илесо, потом 12 фаз Кинь, значит, Кинь Ву, Кинь Кот, Кинь Агар, Кинь С и так далее. Потом Лот, Ву, Лот, Кот, Лот, Агар и так далее. Значит, вот, значит, как бы вот так вот эволюция тонического слоя разворачивалась. Значит, в настоящее время, значит, эволюция тонического слоя дошла до фазы Лот-Тан. То есть первые два зодиакальных качества пройдены полностью, и вторая половина, значит, третьего зодиакального качества началась. Значит, Лот там. Значит, с самого начала эволюция тонического слоя шла не точно. То есть практически на каждой фазе происходили какие-то сбои, какие-то недоделки, и некоторые фазы вообще как бы, ну, практически выпадали, практически, то есть искажались. Значит, поэтому на самом деле, значит, если говорить о том, что надо восстанавливать как бы состояние слоя, то недобор по материалу буквально вот на каждой фазе что-то недоделано. На каждой фазе какое-то искажение. Значит, ну, мы с вами, когда работали по пятому слою, мы с вами вот так вот пятый слой по фазам начинали проходить. Значит, но там с самого начала тоже мы натыкались на то, что материал не доделан. В тоническом слое то же самое. Значит, но проходить все это по фазам, это нам просто сейчас не поднять. Просто, ну, никак нам с этим не совладать, не справиться. Поэтому мы, значит, воспользуемся тем, что вот сама по себе энергетическая ситуация в тонике сейчас такая очень специфическая. Значит, фаза тан. Вот фаза тан – это фаза очень своеобразная. Это как раз ток тан, как вы помните, он у нас находится в 23-й зоне. Тан – это ток и, соответственно, фаза, которая этим током определяется, когда очень легко можно производить различные корректировки. Это фаза, во время которой удобно проводить синхронизацию процессов. Это фаза, во время которой удобно проводить подстройку всех других, значит, фаз. Поэтому мы сейчас просто пройдем, значит, медитация у нас будет на лот тан, только эту фазу пройдем энергетически в медитации. Вот. Но, значит, проведем пранический поток, который является основным инструментом трансформации для нас сейчас. Вот. Ну и, собственно говоря, я надеюсь, что тем самым начнем какие-то процессы реальной трансформации тоники. Потому что довести пранический поток до тоники – это уже целое дело. Мы с вами с большим трудом его поднимаем. Ну, вот в прошлый раз, когда мы просто с тоническими телами работали, мы так чуть-чуть до тоники его дотянули. Сейчас мы попробуем уже немножечко этот поток как бы довести до слоя, немножко начать пропитку слоя новым праническим потоком, который, собственно говоря, уже вот эту всю корректировку и вызывает. Вот. Так что, вот, собственно говоря, такая у нас с вами будет, у нас с вами будет медитация. Посмотрим, что из этого получится. Я надеюсь, что что-нибудь получится. Ну, значит, время покажет. Так, внимание, внимание, единица, единица, лот тан. Значит, мы идем в основном по этим токам, но, в общем-то, вот слышны и другие фазы, вот просто они как бы присутствуют. Это просто основная вот эта осевая такая вот фаза. Так, двойка, лот там. Вот вы знаете, мы очень мало работали с током лот, и чакры очень к нему как-то непривычные у вас. Ну, ладно. Так, тройка, лот там. Четверка, лот там. Пятерка, лот там. Шестерка, лот там. Семерка, лот там. ноги, ступни. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Ву. Колени. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Ву. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Ву. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Ву. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Ву, Лот, Тан. Программа работы с тоническим слоем практически у каждого из нас в кармическом клише есть в том или ином виде. Всем приходилось этим слоем работать. Не только со своим тоническим телом, но и со слоем. Поэтому вот сейчас вот это вот оживляются эти программы. Трансформируются. Так. Вот. Угу. Так. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер, Крон Левис Ву, Лот Тан. Расслабьтесь побольше, потому что как-то вот привыкли работать с зонами, я дала немножко другой вид медитации и сразу как-то вот растерялись. Само все проработает, не напрягайтесь, не пытайтесь что-то сами сделать. И даже, знаете, не очень старайтесь рассмотреть, ну, кто видит, пытаются, я вижу, многие просто хотят понять, что происходит. Не пытайтесь, потому что, скорее всего, сейчас сразу не поймете, а просто на это у вас внимание отвлекается как-то вот. Сейчас просто нам надо, чтобы это прошло. Это самый первый подход к этой теме. Мы сейчас все равно ничего такого серьезного не добьемся, надо хоть немножко провести ток. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Ву, Лот Тан. Другие задействованы и свойства чакры, и совершенно по-другому тонкие тела реагируют, поэтому это действительно непривычная медитация, но ничего. Так, четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Ву, Лот Тан. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Ву, Лот Тан. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон левис ву, лот там. Двойка. Летан авис юнис, хох ен остер, крон левис ву, лот там. Единица. Летан авис юнис, хох ен остер, крон левис ву, лот там. Достаточно на сегодня.